Глава 18. 16 апреля 1971 года, Святославль. Развивать тему нового человека в Пашкином теле я, понятное дело, не стремился. Чрезмерно проницательной старушке это не то, что полезно для попаданца. Поэтому, торопливо попрощавшись с Никифоровной, поспешил домой, унося в клюве добычу, разъемную форму. Но по дороге, вспомнив про пару дел, что у меня имеется к Аристарху, заскочил к нему. Дед мне обрадовался. Одинокие всегда радуются, когда к ним заходят.
— Ты, наверное, по поводу графа, Пашка? — спросил он меня.
— А уже получилось сходить к нему? — ответил вопросом на вопрос.
— Да, навел справки. И, как оказалось, он уже вернулся, — ответил дед. — Я ему ситуацию обрисовал по-простому, без всяких наездов и требований. И она ему не понравилась. Ни нападение на Диану, ни попытка тебя зарезать. Даже не знаю, что ему больше не по нраву пришлось. То, что темные дела мутят без его ведома в районе, или то, что все их почины обломались с большим треском. Сказал, свои справки наведет, и, если все подтвердится, Заурова в Святославле больше не посмеет появиться. Они тут и так на птичьих правах были. Насильники все же, их больше терпели, чем радовались их присутствию. Но мандат на всю эту криминальную возню с несовершеннолетними им никто не давал.
«Ну, это здорово было бы», — обрадовался я. Задолбался уже таскать с собой везде топор или ломик. Жутко неудобно.
«И пока не расслабляйся все равно. Неизвестно, сколько граф эту свою информацию собирать будет», — пожал плечами Аристарх.
«Я что еще хотел сказать? Лестница практически готова, осталось только полакировать. Но этим уже займусь в воскресенье. До этого слишком много всего. Не удастся выселить на время лакировки родственников. Так что, если вы с Игнатом готовы без лака глянуть, что получилось, то милости прошу завтра вечером. А ежели в завершенном виде интересно глянуть, то это уже в начале следующей недели. Буду рад, если зайдете».
«Я Игната спрошу. Но, скорее всего, завтра вечером мы с ним и забежим к тебе», — обрадовался дед. «Не утерплю, до следующей недели. И уже интересно, как выглядит в готовом виде лесенка твоя диковинная?»
«Отлично», — обрадовался я. «Тогда заходите, будем рады». На этом мы с Аристархом попрощались, и я пошел домой. Но по пути забежал еще к Кларе Васильевне. Надо же напроситься к ним ночевать на время лакировки в доме. Липкинды были дома. Меня сразу же позвали внутрь, намереваясь поить чаем. Никаких возражений, отговорок бабушка Эммы слушать не стала, сказав, что я давно у них не был и помогал всегда очень много, и они мне рады, и вообще. Пришлось оставаться пить чай. Выслушав мою просьбу, Клара Васильевна улыбнулась.
«Молодец, что такой хозяйственный. Настоящий мужчина должен уметь жилье обустроить. Конечно, можешь переночевать. Только там холодно все еще очень. Жаль, у нас в доме места совсем нет. Положить тебя нигде не получится».
«Ну, сейчас плюс на улице. Оденусь потеплее, накроюсь, да к трубе печной лягу ногами». Выдал свой план ночевок на чужой мансарде я.
«Ну, тогда, конечно, не замерзнешь. Приходи, ночуй, сколько нужно будет», — одобрила мой план Клара Васильевна.
Посидели, попили чайку, обсуждая проблемы с устройством в садик самого младшего Эминого братишки. Разговор сам собой перешел на дальнейшие планы, в том числе наши со Славкой.
«Ты, Паша, я слышала, на заочное передумал поступать», — вдруг выдала Эмина бабушка. «Хорошо бы ты еще Славу нашего уговорил на дневное идти. Очень правильное это решение».
Я чуть не подавился чаем от неожиданности, а Эмма, сидевшая с нами за столом, вспыхнула и возмущенно на бабушку посмотрела. «Так-так-так. Интересно, девки пляшут. Похоже, не только я вижу, как Эмма свои подростковые, основанные на страхах, интриги плетет, пытаясь друга моего к себе покрепче привязать». «Да я ему уже объяснял преимущества», — ответил Кларе Васильевне, делая вид, что не замечаю реакции Эммы. «И про качество образования, и про военную кафедру, после которой офицером станет, и про возможность найти хорошую работу после окончания вуза. Но он все никак решиться не может».
«Вот-вот», — подхватила с энтузиазмом Клара Васильевна. Он молодой и умный, а заочно — это же плохой вариант сразу после школы. Это для тех, кто уже поработал несколько лет по специальности и просто диплом хочет получить. «Ну так поработает, пока будет учиться», — встряла, не выдержав в разговор Эмма. «Одно другому не мешает». «Ты не понимаешь», — начала объяснять ей бабушка. «Первое высшее образование имеет огромное значение. Очень важно, чтобы оно было качественным, чтобы хорошие педагоги учили. Это на всю жизнь потом дает задел в знаниях и умении их использовать. Я уж не говорю о том, насколько вообще важно пообщаться с такими образованными и увлеченными людьми. Какой это пример великолепный».
Я слушал Клару Васильевну с удовольствием. Не подвела. Именно так я о ней думал, как об очень умном и продвинутом человеке с правильными взглядами. «Совершенно верно», — поддержал я рассуждение именной бабушки. «Преподаватели вуза, тем более в крупном городе, — это совсем другой уровень. Тут же еще один момент важен. На заочном обучении тяжело хороших друзей завести. Сессии раз в полгода, занятий мало. Люди не успевают хорошо познакомиться, не то что подружиться. А вот на дневном можно большим количеством хороших друзей обзавестись, и они потом будут помогать карьеру делать. Поэтому Славке надо обязательно попробовать в приличный вуз поступить на дневное. Я его в Москву зову, в Горный институт». «Так это же отлично!» — воскликнула Клара Васильевна. «Его надо обязательно уговорить. Что ему здесь сидеть?» Эмма при этих словах вскочила и, резко развернувшись, ушла в комнату, захлопнув дверь. Я посмотрел вопросительно на ее бабушку, но та лишь подмигнула мне, давая понять, что все хорошо, и она сама ситуацию разрулит.
«Думаешь, я не вижу, что внучка друга твоего назад тянет?» — заговорщицки прошептала она мне. «Он отличный парень. Повезло ей очень, что такого встретила. Нельзя ей дать на своем настоять. Им обоим от этого потом плохо будет».
Я согласно кивнул головой и проговорил. «Она боится очень снова одна без Славки остаться».
«Да, жизнь с Ленкой ей сильно характер поломала», — грустно сказала Клара Васильевна. «Но тут уж ничего не поделаешь. Надо с ней разговаривать, объяснять все. Постепенно поймет, что страхами жить нельзя. Они плохие советчики». «Хорошо, что ты тоже понимаешь все», — добавила она довольно. «Будем их с двух сторон обрабатывать».
«Всегда к вашим услугам, миледи», — пошутил я, чтобы немного смягчить ситуацию.
«Беги уж домой, проказник», — рассмеялась Клара Васильевна, махнув на меня рукой.
Попрощавшись и поблагодарив еще раз за возможность перекантоваться у них пару дней, пошел к себе домой. Зайдя в сени, первым делом заскочил по лестнице на чердак и спрятал форму. Нечего палиться, а то сюрприза не получится. Дома царила обычная вечерняя суета, бабуля готовила, мама что-то стирала, поминутно отвлекаясь на ребенка. Вспомнив про свое намерение заняться малой, молча прошел в комнату, одел ее и, кликнув Тузика, потащил на улицу, категорически оборвав начавшую было возражать маму. Опять все эти еще покашливает. А вдруг опять и прочая чушь. Так мы ребенка никогда не закалим. На прогулке, конечно, ничего экстремального предпринимать с малышкой не стал. Просто погуляли. Она ведь и правда только из болезни вышла. Форсировать ни к чему. Надо просто маму с бабушкой приучать, что я могу взять ребенка и сам с ним чем-нибудь заниматься, кроме того, что они придумывают. Гулял и продумывал упражнения и процедуры, которые малышке подойдут для закаливания. Опыт небольшой с внучками имелся, так что чувствовал себя уверенно. Утром на стадионе снова экспериментировал уже с упражнениями для себя. После того, как Пашкино тело привыкло к зарядке и бегу, я начал постоянно добавлять новые упражнения, а также менять их интенсивность. Не только мышцы качать полезно, но и выносливость повышать. Кроме того, увеличение нагрузки хорошо помогало отвлечься и переключить внимание. С моими последними стрессами важное дополнение. Парни, глядя на мои тренировки, тоже старались не отставать и делать больше, чем привыкли. Вот и сейчас Мишка со Славкой занимались на брусьях, соревнуясь друг с другом, а Тимур пыхтел на турнике рядом. «Ну, что там с концертом?» — спросил я его между подходами.
Диана говорила, номеров мало.
«Мало», — мрачно подтвердил брат и добавил с возмущением. «Никто не хочет участвовать, всех уговаривать надо».
«А ты сам раньше хоть раз соглашался участвовать в таких мероприятиях?» Со смехом спросил я брата, в принципе, зная ответ.
«Нет, конечно», — Тимур смотрел на меня недовольно. «Ерунда все это. Я бы сейчас ничего не делал, если бы не это твое задание. Мне еще выступление про войну подготовить надо».
«Совсем уж убито», — добавил он.
«Выше нос», — подбодрил я его. «У вас с Дианой неплохо получается. А для тебя это вообще опыт важный, да и для репутации твоей плюсик лишний не помешает. Глядишь, на экзаменах учителя подобрее будут, помня, что ты не только гадости говорить умеешь». Тимур насупленно замолчал, но прямых возражений не последовало. «Но с концертом вручать вас надо», — продолжил я мысль, переводя ее в более практическую и безопасную плоскость. «Парни, кто что может, давайте предлагайте. Я тут номер с фокусами задумал, но не уверен пока, что из этого выйдет. Может, у вас тоже какие таланты есть?» Мишка соскочил с брусьев и подошел к нам.
«Я на пиле играть умею», — сказал он тихо. «Это ерунда, конечно, на номер не тянет».
«Здрасте, не тянет», — вспомнил я выступление комиков. «Там один вообще дверью ритмично хлопал. Еще как тянет. Мужики, мы такой номер сделаем. Это называется шумовой оркестр». Чуть не проговорился, что я с внуками так развлекался. Вкратце объяснил концепцию. Парни быстро поняли смысл. Чем проще предмет используется для извлечения звуков, тем будет смешнее. «Главное — ритм соблюдать вокруг простенькой мелодии», — объяснял я друзьям. «Серьезные лица, и все получится очень смешно». Идею поддержали с энтузиазмом. «Крышка от кастрюльки хлопать — это тебе не песню петь. Много таланта не надо, а получиться может вполне себе неплохо». Так что живо занялись обсуждением, что из подручных предметов подойдет для выступления, какую мелодию взять и, главное, где и когда репетировать. Торжественно поручил проработку деталей Мишке как главному солисту на пиле, а сам свинтил домой. Домой пришел в хорошем настроении. Бабуля приготовила завтрак. Мама опять суетилась, не находя даже минуты, чтобы присесть за стол. Все разговоры только о свадебном застолье. Где организовать посиделки, кого пригласить? «Мам, ну что ты голову ломаешь? Договоритесь с заводской столовой банкет устроить. Вы с Ахмадом оба сотрудники предприятия, у вас половина гостей с работы будут. Шансова обязательно пригласите и Ирину Викторовну. Они вам этот банкет за счет предприятия в подарок спишут. Только поварам заплатите премиальные за выход в субботу».
«Ох, как размечтался», — съязвила бабушка. «Банкет подарят».
«Ну и ладно, не подарят, так по себестоимости продадут», — подмигнул я ей. «Мам, ты с Ахмадом обсуди этот вариант».
«Ладно, уговорил. Мы, конечно, в городе хотели, в ресторане, но, может, ты и прав».
«О, как! В ресторане!» — удивился я. «А кто недавно вообще не хотел свадьбу играть?»
«Аппетит приходит во время еды», —
подсказала бабушка и дала мне сверток с перекусом с собой в школу. В школе занятия стали более нервозными. Экзамены все ближе, подготовка все серьезнее. Кое-кого начали сдавать нервы. Маринка Жилина разревелась прямо у доски на физике. Сама ростом маленькая, как пятиклассница. И нервная система тоже, видимо, не успевает. Евгения Клавдиевна, всегда строгая и непримиримая, на мгновение опешила, но быстро опомнилась.
«Жилина, слезами горя не поможешь, учить надо», — резко заявила она. «Иди быстро умойся и хватит реветь».
Маринка выскочила из класса. Олег Афанасьев, сидевший с ней за одной партой, поднял руку. «Можно выйти?» — встал он с места.
«Куда, Фома? В женский туалет?» — повернувшись назад, ехидно спросил Тимур.
Олег молча сел. Как все изменилось. Брат сходу просчитал, что приятель хотел Маринку бежать успокаивать. А еще совсем недавно ему и в голову это не пришло бы. И что мне понравилось, никто в классе не засмеялся в ответ на едкое замечание Тимура. Взрослеют пацаны. А с Тимуром надо поговорить снова. Его заносит, возвращаются прежние привычки. Предыдущие грехи он понемногу отрабатывает, но воспоминания о том, как попал в ту ситуацию, видимо, померкли со временем,
И вот снова началось бахвальство, излишняя язвительность, позерство. А приведет это к тому же итогу. Настроит всех против себя и угодит опять в неприятности. Может, лучше с Веткой переговорить об этом, а не с ним. До нее больше шансов, что дойдет. И есть надежда, что и Тимура она сможет убедить намного эффективнее меня. На завод ноги не несли. Конец недели. Подустал. Что меня там ждет сегодня? К моему огромному удивлению, на столе меня ждал пирог. Целый пирог. Не то растягай, не то еще как. С рыбой, короче. Красивый, подрумяненный, на блюде. О как!
«Это твоя с утра еще притащила», — доложила Изольда. «Похоже, исправиться решила».
У меня от сердца отлегло. Это ж кто ей так мозги-то вправил? Она дома была часам к 6 вечера, а пирог из сдобного теста. Весь вечер, что ли, колдовали с маман? На радостях сразу слопал 2 куска. Потом, предупредив Изольду, рванул в комсомольскую организацию. Галия сидела в кабинете одна. Зайдя, я сразу, не говоря ни слова и не сбавляя темпа, прошагал к ней, вытащил из-за стола и поцеловал. Девушка немного обалдела, но в итоге восприняла все вполне благосклонно.
— Ты чего такой сегодня? — спросила она, отдышавшись. — Так сильно соскучился?
— Это я так выношу тебе свою благодарность за восхитительный сюрприз, который обнаружил в своем кабинете.
— Да ладно, — зарделась Галия, — раз так выпечку любишь, буду тебя почаще баловать.
Направление мыслей правильное, одобрительно предвкушающе кивнул ей. Но давай без фанатизма, а то скоро по заводу кататься буду как колобок. Подумав про выпечку, сразу вспомнил о сюрпризном торте для мамы. Галия в квартире живет, и у них дома плита, а не печь. Как раз то, что надо. А то моя первоначальная задумка напроситься печь чизкейк к Ахмаду сгорела синим пламенем, когда сам же предложил туда маму с Аришкой на неделю раньше переселить. Что за сюрприз будет, если мама явно не утерпит и начнет интересоваться, что я там с духовкой делаю? «Кстати, о выпечке», — обратился к Галие. «У меня просьба к тебе будет, только это тайна, пообещай никому не рассказывать». Глаза моей девушки зажглись любопытством, она охотно кивнула. «Моя мама через неделю замуж выходит. Хочу и сюрприз сделать, торт испечь. Но у нас дома печка, она для такого рецепта не подойдет».
«Ух ты!» — восхитилась Галия. «А что за торт? Наполеон или пражский? А у нас еще отличный рецепт есть. Черный принц называется. Очень вкусный».
«Я хочу сделать чизкейк», — ответил подруге.
«Первый раз слышу». Глаза подруги изумленно округлились. «А что это за торт такой? И откуда ты рецепт знаешь? И когда ты вообще печь торты научился?»
«Девушка, вы задаете слишком много вопросов», —
шутливо строгим голосом произнес я.
«И вообще у меня много талантов. Я тебя еще не раз удивлю».
«Так что насчет плиты?»
«Конечно, можно», — кивнула Галия. «Только лучше, чтобы папы дома не было. Какой день тебе надо печь будет?»
«Какая умница!» «Тоже сообразила, что консервативный папа может неправильно понять идею жениха-кулинара. Бережет мою репутацию». «Свадьба в субботу, значит, делать торт в пятницу надо», — ответил я, начиная от избытка чувств лезть к девушке обниматься и целоваться.
«Отлично!» — Галия предпринимала попытки отбиться, но все более нерешительные. «Папа как раз на дежурстве будет. Повезло».
«Еще как повезло. Мысли мои были уже далеки от торта, и от папы, и от его рабочего графика. В великолепном расположении духа вернулся на свое рабочее место. Работу всю переделал на одном дыхании, даже не заметив как. Вот она, живительная сила комсомола. Пойти, что ли, снова припасть к ее источнику?»